«Амарго, у меня к тебе будет очень личная просьба». Предводитель повстанцев поправил красный бантик на нагрудном кармане и внимательно посмотрел на собеседника. Товарищ Амарго недовольно поморщился. «Догадываюсь». «Сорди пожаловался тебе на моих ребят, и ты хочешь, чтобы я их заменил?» «Не больно ли много чести его торговому агенту? Чем ему не угодили мои ребята? Недостаточно сильно зады на поворотах заносили? Они и не будут воздавать ему почести, их дело охранять. А его дело вести переговоры и не приставать к местным в каждом кабаке». «Я понимаю». Товарищ пассионарио виновато вздохнул и одарил Амарго очередным просительным взглядом. «Этот Ромеро и мне не особенно нравится, но он нам нужен, и Сорди очень просил. У них там вышел конфликт. Я не прошу заменить всех. Тора и Эспада — спокойные и интеллигентные люди, к ним трудно предъявить претензии, хотя Сорди и пытался. Но Рика замени, я тебя очень прошу. Он со своим языком кого хочешь доведет до истерики. Они чуть не подрались там, Тора и Эспада их растаскивали. Да и охранник он, не ахти какой, вор одним словом. Дай лучше еще одного воина, желательно стрелка, и не такого языкастого, как Рика». «Хорошо», — недобро прищурился Амарго. «Я заменю Рика. Я дам тебе воина, отличного стрелка, молчаливого, как скала, если его не трогать, не менее интеллигентного, чем Тора и Эспада, и столь же спокойного, опять-таки, если его не раздражать специально. И если у Сорди опять будут претензии, пошли его подальше. И напомни, что у его бесценного Ромеро тоже вместо языка хвост собачий. По мне, так Рика там был в самый раз. Они бы с ним регулярно устраивали поединки на языках, и обоим было бы весело. А человек посерьезнее этого болтуна пришибет, чтобы не строил из себя большого начальника. Тоже мне специалист непревзойденный. Сегодня этот торгаш нам нужен, а завтра нет. Я сомневаюсь, что он вообще нужен. И сама затея договариваться с галдианцами мне не нравится. Я бы лучше попробовал ткнуться в Артан. Там можно спокойно договориться с короной и не опасаться, что тебя кинут». «В Артане нестабильно», — чуть качнул головой его молодой собеседник. «Там сейчас идет такая война интриг, что соваться страшно. Король с комиссией друг другу всяческие козни строят, и встрять сейчас между ними все равно, что попасть в жернова. Галдианцы, конечно, могут и кинуть, но в Артане еще опаснее. К тому же его величество проявляет излишний интерес к нашей партии. Он-то человек хороший, но ты сам говорил, что ему не следует знать лишнего. Впрочем, если ты передумал, и я схожу к нему лично, мне это будет даже приятно». «И думать забудь». Амарго достал из кармана сигару и откусил кончик. «Дай прикурить. Не разучился еще?» «Нет», — чуть улыбнулся пассионарио, поднес руку к сигаре и прищелкнул пальцами, из которых моментально взвился небольшой огонек. «А кого ты дашь?» Амарго затянулся, хитро прищурился и сообщил. «Кантора». И довольно улыбнулся при виде резко вытянувшегося лица собеседника. «А больше некого. Ты ж сам просил стрелка. Чем тебя Кантор не устраивает?» «У тебя что, для него другой работы нет? Такого специалиста в охрану — это все равно, что колоть орехи магическим кристаллом». «Нет», — качнул головой Амарго. «Дело в том, что Кантор... я его перевожу на другую работу. В полевой отряд жалко, это действительно будет, как ты сказал, орехи кристаллом. Пусть побудет в охране. Тем более он языки знает». «Переводишь? А почему? Он в чем-то провинился или сорвался?» «Можно сказать, почти сорвался». «Почти это как?» «Это так, что если человек перестал владеть собой в обычной обстановке, то рано или поздно он сорвется и на работе. Кантор не глупый парень и сам это чувствует. Поэтому он пришел ко мне, рассказал все как есть и попросил перевести его в полевой отряд. Убийца, у которого не в порядке нервы, это не убийца, а смертник». «Нервы? А когда они у него были в порядке? И в чем это выражается? Он хоть на наркотики не присел?» «Я не замечал. А проблемы у него начались после той памятной охоты на ведьму. Что-то там произошло, о чем они с Саэтой умолчали. Хотел бы я знать, что именно. Но Кантор же не скажет, а у Саэты теперь не спросишь». «А что с ней случилось? Я как-то видел Гаэтана и почувствовал, что он прямо сам не свой, что-то у него стряслось, горе какое-то, но спросить постеснялся. Ты ж знаешь Гаэтана, он и так меня не любит, а если я начну ему в душу лезть?» «Что случилось?» «То же, что со всеми рано или поздно случается. То ли где-то ошиблась, то ли разведка подвела. Но он наткнулась на охрану. Первым же выстрелом наповал. Ты б видел, что творилось с Кантором, когда он узнал. Ребята перепугались до такой степени, что не рискнули сами к нему подходить и позвали меня. «А что именно с ним творилось?» — осторожно поинтересовался предводитель. «И почему я не знаю? Где я был?» «Ты?» — лицо товарища Амарго приобрело выражение беспредельной досады с некоторым оттенком брезгливости. «Как раз в это время, в этой самой комнате, наевшись фанги в количестве, достаточном, чтобы нормальному человеку отравиться насмерть, ловил фиолетовых гоблинов при помощи огненных дорожек. Вы с Кантором точно не братья? Почему у вас всяческие безобразия происходят одновременно, и мне приходится между вами разрываться?» «Да демоны с ними, с фиолетовыми гоблинами!» — отмахнулся позитивно мыслящий товарищ. «Зато я все-таки научился делать огненные дорожки». «Путем передозировки наркотиков», — ядовито добавил наставник. «В полностью деревянном помещении. Самое время и место баловаться с огнем. Потом вся твоя охрана носилась с ведрами». «Амарго, ну не начинай все сначала», — жалобно задрал брови предводитель. «Мы про Кантора начали. Что делал я, мы уже выяснили. А он чего такого натворил?» «Ты когда-нибудь видел, чтобы Кантор плакал?»
«Да ты что!»
Огромные темные глаза товарища Пассионарио загорелись нездоровым интересом, граничащим с восторгом. «В самом деле?» Каменное сердце нашего дорогого Кантора дрогнуло, и из этого комка холодной злости удалось выдавить слезу?
«Ты еще балладу напиши», — в сердцах плюнула Марга. «Романтик ты наш поэтичный. Сердце, видите ли, дрогнуло. Дрогнула вся хижина, и не один раз. И хорошо, что вовсе не рухнуло, потому как Кантор приложил к этому все усилия. Слезу выдавить. Да он устроил форменную истерику с битьем головой о стену и криками, что это он во всем виноват».
«Он был трезв?» — уточнил вождь.
«Абсолютно. Да будь он даже пьян в стельку, он так себя никогда не вел. В чем он виноват, он так и не смог объяснить толком. Я всерьез боялся, что он опять рехнется, но вроде обошлось. Пришлось ему, правда, успокоительного вкатить, а то он не говорит толком, не мог не слушать. Проспался, пришел в себя, вроде все нормально, но после того стал как-то странно себя вести».
«Странно? По-твоему, до сих пор он вел себя нормально?»
«Амарго, он же все эти годы...»
«Чтоб ты в этом понимал?»
«Как раз я в этом понимаю, и получше, чем ты. Ты б в него хоть раз заглянул, как я, тебе бы обычная видимая истерика тоже показалась переменой к лучшему».
«Я не умею заглядывать», — устало вздохнула Марга. «Будем считать, что я тебе поверил. Хотя специалист из тебя, мягко говоря, посредственный. Но это же еще не все. Пару дней он пошатался в тоске и печали по хижине, а потом явился ко мне сдаваться. Что-то сломалось, — говорит, — что-то не так, чувствую, а словами сказать не получается. В общем, не подумайте чего дурного, но переведите в полевой отряд, потому как работать больше не смогу. В полевой отряд я его не отпустил, там таким тоже не место. Пусть пока в охране побудет, а там посмотрим. Может, придет в себя немного. А если нет, так я ему найду работу».
«Он даже тебе ничего не рассказал?»
«Почему даже? Он мне просто не рассказал. Ты что, думаешь, я у него вместо жилетки для слез? Он ко мне приходит только когда ему нужен совет, а плакаться он никому не ходит, даже к священнику».
«Он что, такой рьяный атеист или так не любит плакаться?»
«Он просто узнал по голосу, кто у нас священник, и поэтому к нему не ходит. Одно дело изливать душу какому-то абстрактному священнику, и совсем другое своему товарищу по группе, которому потом приходится в глаза смотреть. Так что никто ничего не знает.
И ты не узнаешь.
Потому что он где-то за границей приобрел себе экранирующий амулет». «Он вообще слишком замкнутый какой-то стал», — сказал товарищ Пассионарио, доставая сигарету и прикуривая все тем же способом. «Я его мало видел с тех пор, как познакомился заново. Но у меня сложилось именно такое впечатление — замкнутый, холодный и опасный, как пистолет».
«Ну, ты и вправду поэт», — усмехнулся Амарго. «Осталось только сесть и балладу написать. Товарищ Кантор — человек-пистолет».
«Ты у нас любитель революционные стихи сочинять. Ты, помнится, и его собирался к этому полезному делу пристроить».
«Так ведь я хотел как лучше. Я ведь знал его другим.
Если честно, я не подозревал, что он таким станет. Когда он отказался работать в пропаганде и попросился в боевики, я думал, это у него временное следствие тяжелого потрясения. Чего-чего, а злым он никогда не был. А я знал, что он не станет работать в пропаганде.
Правда, я надеялся, что он просто пошлет нас куда подальше и уйдет в неизвестном направлении. А что он попросился в боевики, я тоже не ожидал. Ну что ж, я пошел. Сообщу Кантору, что для него есть работа, и пусть приступает.
Пусть. Может, этот Ромеро хоть теперь поумнеет и научится уважать товарищей.
Непременно, согласился Амарго. Кантор большой любитель плевать на инструкции, и если Ромеро скажет ему что-то вроде того, что он сказал Рика, то и драки как таковой не будет. Не забудь предупредить об этом Сорди.
А ты предупреди Кантора, чтобы не вздумал убивать, а то с него станется. А Ромеро нам все-таки нужен.
Да прям-таки, невелика потеря. Амарго недовольно поморщился и перевел разговор на другую тему. Как твое ухо?
Да ничего, все в порядке. Ты же знаешь, я умею регенерировать, так что у меня все быстро заживает. Даже следов не останется, вот увидишь.
Да я-то знаю, но ты все-таки будь как-то поаккуратнее. Как можно было так обжечь ухо? Опять самостоятельно учиться пытался?
Да нет, я просто гладил рубашку, а в это время меня москит за ухо укусил.
Пассионарио, ты как маленький, честное слово. Вечно с тобой что-то приключается. Представляю себе, что бы от тебя осталось годам к 40, если б ты не умел регенерировать. Ты что, не мог утюгом гладить, как все нормальные люди?
Но я же умею. Даже если бы это бедное ухо сгорело полностью, выросло бы новое.
И на что ты был бы похож? Ты уж хотя бы уши как-то побереги.
А ведь верно.
Молодой человек звонко расхохотался. Я и забыл, ведь новое бы выросло такое, каким оно должно быть от природы. Хорош бы я был с разными ушами.
Да ладно, не переживай. Ничего со мной не случится.
Хотелось бы надеяться, вздохнула Марга и потянулся за шляпой.